Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона все еще Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Председатель Комитета Госдумы России по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что в 9 регионах его страны, а также в Крыму, сложилась критическая ситуация с наполненностью полигонов твердых бытовых отходов. При этом в Севастополе, по его мнению, положение дел не в пример лучше. Почему в Крыму не решается проблема мусорных свалок? Может ли на полуострове повториться ситуация с массовыми возгораниями на полигонах в Подмосковье и со стрельбой по водителям мусоровозов? И как удается Севастополь избежать мусорного коллапса? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Итак, 10 регионов, цитирую по российской газете Российской Федерации, в которых практически исчерпаны возможности полигонов твердых бытовых отходов, могут столкнуться с мусорным коллапсом. В стране полностью отсутствует эффективная государственная система учета ТБО, заявил на совещании в Иркутске председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Цитирую. «Мы фиксируем критический уровень исчерпаемости полигонов, в частности, в Астраханской, Калужской, Ленинградской, Московской, Орловской, Тверской областях, республиках Бурятия, Башкирия, Кабардино-Балкария и в Крыму. Это означает, что субъекты Российской Федерации могут столкнуться с настоящим мусорным коллапсом, который будет иметь далеко идущие последствия». Конец цитаты. Бурматов также отметил критическое положение дел со свалками и навалами, размещаемых на землях населенных пунктах лесного фонда и землях сельхозназначения. По его данным, по всей России насчитывается около 11 тысяч таких свалок и 40 тысяч неупорядоченных навалов. Глава Комитета Госдумы добавил, что ни один из субъектов Российской Федерации до сих пор не начал процедуру публичного обсуждения территориальных схем размещения отходов и не провел публичных общественных слушаний по этой теме. Причиной он назвал отсутствие утвержденного на уровне федерального правительства порядка проведения таких слушателей. Цитирую. «Что касается региональных операторов, по данным, проведенного нашим комитетом мониторинга, в то время, когда в стране должно быть отобрано уже 236, отобрано только 177, то есть 2/3. Конец цитаты. При этом, по его словам, к полноценному оказанию коммунальной услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами полностью перешли всего 7 региональных операторов в 6 субъектах, а именно в Ивановской, Астраханской областях, Мордовии, Чечне, Карелии и, внимание, в Севастополе. Дорогие наши слушатели, с нами на связи Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Маргарита, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, ни много ни мало председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды заявил, что вот в 9 российских регионах и в Крыму ситуация критическая. То есть мы понимаем, что в нынешней России, уж если официальное лицо такого уровня заявляет, что ситуация критическая, значит, дело уже совсем дошло просто до края. Вот, вы, как человек на месте, который имеет к этому отношение, скажите, действительно ли на полуострове сейчас все полигоны твердых бытовых отходов завалены до самого верху, мусор расползается там по окрестностям? И есть ли какие-нибудь, наблюдали ли вы какие-нибудь попытки эту проблему решить?
Ну, тут можно согласиться с российским председателем Госдумы, потому что ситуация действительно критическая. Мусором полигоны переполняются, и даже полигонами это назвать нельзя, потому что ни один из них официально в эксплуатацию не принят, и нормам, даже простым нормам, не соответствует. И он переполняется, следовательно, нужно искать либо новые места для полигонов, либо строить мусороперерабатывающие заводы. Мусороперерабатывающие заводы в связи с санкциями и с отсутствием инвесторов строить практически практически невозможно сейчас, а новые места для полигонов, это значит, в Крыму нужно образовывать новые свалки. Ну, ситуация безвыходная, фактически патовая или матовая даже.
Есть ли какое-нибудь там обращение местных властей или региональных властей Крыма к населению с разъяснением, почему вот такая вот ситуация, что там будет, не будет, или вот крымские чиновники молчат?
Ну, крайне редко они объясняют ситуацию с мусором и что будет дальше со свалками. Это очень-очень редко бывает. В основном они, конечно, по этому поводу молчат, потому что даже перспективы, никакой перспективы они нарисовать не могут. Оптимально, я имею в виду. И поэтому в основном молчат.
Хорошо. Зайдем теперь с точки зрения экологических последствий. Чем грозят переполненные свалки? Ну, вот с точки зрения обывателя, да? Ну, наполнили свалку, ну, начнут насыпать дальше, займет это еще пару там сотен квадратных метров дополнительно. Что тут такого-то? Ну, все равно, что они не в черте города. Можно наваливать, их не видно. Почему это проблема?
Нет, свалка – это не просто место, где сваливают мусор. Дело в том, что образуется в результате сваливания мусора образуются так называемые фильтрационные воды, то есть это грязная жижа, которая может содержать и тяжелые металлы, и отравляющие вещества, и различные химические вещества, и лакокрасочные. То есть то, что содержит мусор, то может содержать вот эта жижа. Эта жижа, она проникает вниз, почву, потом она проникает в более нижние слои, а вспомню, что у нас строение таково в Крыму геологическое, что есть карстовые пустоты, которые легко пропускают влагу. Следовательно, все это может проникать в подземные воды и потом и в наземные воды вместе с подземными попадать. Поэтому тут с этой стороны может идти загрязнение окружающей среды. Кроме того, это еще большая опасность возгорания свалки. Вспомним свалку, которая дымилась в Гаспе, вспомним свалку, которая ползет и обвалоопасная под Алуштиной, та же Гаспа. Вспомним Севастопольский пожар на свалке, который был не так уж давно, несколько лет назад, да? И поэтому тут опасность и возгорания, и загрязнения окружающей среды с помощью проникновения грязи и всяких отравляющих веществ из мусора в подземные воды. И кроме того, это еще и не украшает ландшафт, потому что за счет территории свалки уменьшается территория ценных крымских земель, нетронутых, я имею в виду, земель. Например, в Севастополе 4 карты свалки, да, и четвертая там, по-моему, еще не заполнена, и вот нужно искать уже, где сваливать мусор дальше. Даже не складировать, а просто сваливать его дальше.
Хорошо.
Поэтому такие проблемы возникают.
А почему на самом деле, ну, вы говорите, что перерабатывающий завод нельзя построить из-за санкций и отсутствия инвесторов, почему нельзя оборудовать где-нибудь в крымской степи, где может быть не так много населения и не так остро стоит вопрос именно с землепользованием, почему там в степном Крыму нельзя организовать несколько десятков крупных свалок и туда свозить мусор со всего полуострова?
Почему? Можно додуматься и до этого, и даже были такие предложения, но дело в том, что тогда вывоз мусора для населения, которое и так уже платит высокие тарифы, тогда вообще станет золотой. А учитывая то, что, например, в Севастополе, вот если возьмем Севастополь, вывозом мусора занимается одна фирма, то есть уровень коррупции тут присутствует, тогда населению платить за этот вывоз мусора, если еще в степь его сваливать, да, везти в степь, будет вообще неподъемная сумма выставлена населению. Кроме того, кто будет везти в степь? Скорее всего, будет образовываться где-нибудь такие полулегальные свалочки недалеко от города. Поэтому все... И потом, и хочется еще один момент отметить, который многие упускают. Ведь обычные люди рассматривают степь как просто пустое место. Ничего подобного. Степь – это очень важное такое... часть ландшафта, часть экосистемы, часть геосистемы, потому что степные участки особо охраняются в мире. И ученые обращают внимание, что степных нетронутых участков становится все меньше, а в Крыму они еще есть. И поэтому степь – это еще и охраняемое сообщество. Кроме того, степь – это участок, где происходит водосбор. Когда ливни идут, обыкновенные дожди идут, да, там происходит водосбор. Эти воды потом проникают под землю, образуют подземные воды, подземные потоки. Поэтому просто так в степи несколько десятков свалок устроить, это тоже не очень просто.
В относительно недавно в Подмосковье, в некоторых, ну, в Подмосковье более известно, но и в других регионах Центральной России произошла серия, ну, мусорных бунтов, потому что там свалки тлели, свалки дымились, и в конечном итоге дошло до стрельбы по водителям мусоровозов. Вот с точки зрения состояния мусорных свалок на территории Крыма, есть ли опасность того, что они там так загорятся и задымятся, что начнут представлять непосредственную угрозу для населения близлежащих районов?
Ну, если они загорятся, угрозу они, конечно, представлять будут. Я думаю, до мусорных бунтов, как в Подмосковье, не дойдет, потому что все-таки большинство свалок, оно находится чуть подальше, чем в Подмосковье, от населенных пунктов. Вот, крупных населенных пунктов, я имею в виду. И потом, вы же не забудьте, что в Подмосковье все это решило волшебное слово Путина, да, когда он там дал указание разобраться с этой свалкой. Но в Севастополе, когда горела свалка, хотя ее орошают, между прочим, периодически орошают, чтобы она не загорелась, то есть поливают водой, проще говоря. И я думаю, что до бунтов не дойдет, но экстремальные ситуации возможны.
Хорошо. Вопрос такого характера. Вот, ну, конечно, не всегда правильно предлагать экологам и другим специалистам стать на место представителей власти, но вот если бы вы были министром экологии и окружающей среды хотя бы в Крыму, то вот есть ли у вас какой-нибудь проект, план, решение или хотя бы там набросок, как можно сделать так, чтобы эта проблема с мусором была решена? Или она в нынешних условиях нерешаема в принципе?
Я думаю, что начну со второй половины вопроса. Думаю, что в нынешних условиях решить эту проблему, к сожалению, невозможно, несмотря на то, что чиновники периодически говорили, раньше говорили, 14-15 год, 16 о том, что будет мусороперерабатывающий завод. Все-таки это трудно решаемая проблема. И если отвечать на первую половину вопроса, если бы я была министром экологии, во-первых, я не пошла бы на эту должность вот, в нынешних условиях особенно. А во-вторых, если бы тут даже не министру экологии, а любому специалисту маломальски грамотному, понятно, что самым оптимальным выходом было бы это строительство мусороперерабатывающего завода. Проблема в земле, в участке земли, который обычно инвесторы просят под этот завод. Ну, это решаемая проблема. Можно. Были такие предложения, которые не сильно много землю под себя просили, инвесторы приходили, да. Но это единственное вот решение вопроса. Строительство хорошего мусороперерабатывающего завода. Но, к сожалению, присутствующий элемент коррупции не позволяет это сделать.
И последний к вам вопрос. Вот мы раз уж мы начали с Владимира Бурматова и мы закончим. Вот он на самом деле поставил Севастополь в пример остальным регионам соседней России, потому что сказал, что в нем полноценно оказывают коммунальные услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами. То есть, вы говорите, что в Севастополе тоже дела не очень. То есть, если вот в Севастополе дела не очень, и при этом они полноценно оказывают услугу, то по всем остальным регионам, ну, опять же, значит, и в Автономной Республике Крым, то есть совсем все скверно. Или Владимир Бурматов излишне оптимистично настроен, или вы слишком пессимистичны. Как вы вот объясните такое?
Нет, скорее всего, и он оптимистично излишний. Скорее всего, я не излишне пессимистична, потому что вот то, что касается вывоза мусора, да, мусор вывозят, стараются вывозить. Правда, чаще всего оставляют после себя эту вторую такую, после вывоза мусора, на месте, где складируется мусор, то есть возле мусорных баков, перевозчики оставляют такую мини-свалку. То есть они, вывозя мусор, разбрасывают этот мусор вокруг места, где этот мусор складируется, вокруг мусорки. И тут это хорошо. Может быть, это лучше, чем в других городах. Но Крыма. Но что касается складирования и состояния полигона и перспективы его развития, этого полигона, тут оптимистам очень трудно быть, потому что перспективы, к сожалению, не очень утешительные.
Что ж, большое вам спасибо за ваш обстоятельный рассказ. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Маргарита Литвиненко, крымский эколог. По мнению другой крымской активистки, эколога, эксперта Общероссийского народного фронта в Крыму Татьяны Радиной, проблема мусорного коллапса и борьбы с ним заключается в коррупции местной власти. Давайте ее послушаем.
Точка зрения.
Я считаю, что проблема мусорного коллапса, равно как и борьба с ней, там, предупреждение, это все исключительно бумаги, и как у Маяковского относится к категории дел там прозаседавшей. Заваленная у нас, в общем-то, схемы санитарной очистки Республики Крым, легализованы свалки, которые ранее просто были помойными образованиями, но легким росчерком пера главы Республики они стали у нас полигонами. Фактически в Крыму в 17 году совершен рейдерский захват полигона, выглядит так образцово, на котором уже работала дегазационная установка, вырабатывала электроэнергию. Это то, что, собственно говоря, уникально было. Сегодня ее украли, разбазарили. Прокуратура Белогорского района стоит на страже воров. Ну, я по-другому не могу сказать. У меня немножко кипит, будем говорить так, это в душе. Позиционируемые какие-то там движения по поводу установок, заводов. Это исключительно взяли, украли муниципальную линию этого мусоросортировочную отдельные граждане. Перенесли ее на рейдерский захваченный полигон. Там и стоит этот металлолом. То есть я на сегодняшний момент не разделяю радостных аплодисментов ни прокуратуры Республики Крым по поводу достижений в Крыму по поводу мусора, ни метод, ни технологии, которые предприниматели, в общем-то, смогли реализовать сами. Они сегодня уничтожаются, и это все делается под эгидой, будем говорить так, надзорных органов, в частности, Росприроднадзора, который, в общем-то, в Крыму. То есть вот просто-напросто смотрю, как отлично рапортует прокуратура Республики Крым, как Министерство ЖКХ рассказывает, это как отчитываются о том, как вблизи сельского населенного пункта в Белогорском районе вывезли 11 тысяч кубических метров. Все это просто откровенная ложь. Ну, мне немножко больно, потому что на это списываются бюджетные средства. И, собственно говоря, кого обманываем, непонятно. Данная сфера является хлебной для кого-то, и идет обыкновенный распил бюджетных средств. Коррупционные схемы, которые сегодня легализованы с учетом административного ресурса. Вот мне просто, я говорю, наверное, у меня очень сильно наболело.
Точка зрения.
Это был эксперт Общероссийского народного фронта в Крыму Татьяна Радина, а с нами на связи Николай Рыбаков, российский политик и общественный деятель, заместитель председателя партии «Яблоко». Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот проблема мусора в Российской Федерации стала достоянием СМИ и была освещена в крайне негативном ключе последние там несколько месяцев в связи с, ну, если можно их так назвать, мусорными бунтами, потому что дело дошло ведь даже до стрельбы по водителям мусоровозов, не говоря уже о более мелких, но более масштабных действиях. Вот по вашему мнению, это проблема вот только конкретно этих несчастных там подмосквичей, у которых задымились свалки, которым местная власть не хотела помочь? Или это системная проблема для всей территории, которой управляет российская власть, и теоретически мусорные, массовое возгорание мусора и мусорные бунты возможны и в других регионах?
Ну, безусловно, это проблема всей страны. Но, как традиционно у нас происходит, что что-то начинают все обсуждать, если это происходит в Подмосковье. Потому что тогда это доходит до Москвы, и все об этом знают. Но если напомнить, это проблема лесных пожаров, потому что когда горит вся страна, горит Сибирь, Урал, то это начинают обсуждать только в том случае, если это доходит до Москвы дым, вот тогда все обсуждают. Такова специфика. Но проблема мусорных полигонов – это, безусловно, проблема почти всех населенных пунктов, даже не только городов-миллионников в стране. Но я бы не совсем согласился с предыдущей выступающей, потому что это не только тема, связанная с коррупцией. Безусловно, коррупционная составляющая есть. Ее можно разделить на условные две части. Первая – это превращение ненадлежащих территорий в мусорные полигоны, то есть тех территорий, кто не могли бы быть официально на законных основаниях признаны мусорными полигонами, потому что они технологически для этого не готовы. И вторая составляющая – это складирование отходов, бытовых, промышленных, нарушений законодательства за просто наличные деньги, за взятки, если уж проще, да, совсем говорить. Но вторая составляющая, это которая не имеет отношение напрямую, вот не является коррупционной составляющей, это то, что, к большому сожалению, в России не налажена технологическая цепочка, не ведется современный раздельный сбор отходов и бытовых, и промышленных. Это очень жалко, потому что фактически мы уничтожаем собственные ресурсы. В нормальной ситуации отходы можно было бы перерабатывать, на этом зарабатывать достаточно серьезные деньги, но этого не происходит. Причина этого, значит, причина этого две. Первое, это опять же действительно мусорное лобби, которое не хочет отдавать из себя вот этот вот огромный источник заработка. Второе, это неповоротливость государственной машины, потому что идея о том, что в России не может быть налажен раздельный сбор мусора, она каким-то чудесным образом пропагандируется, рассказывается, что наши граждане не могут собирать мусор раздельно, что, конечно, совершенно не соответствует действительности.
Ну вот к вопросу о том, соответствует или не соответствует действительности. Насколько я понимаю, не так трудно, не так дорого поставить контейнеры для раздельного сбора, по крайней мере, там, в городах-миллионниках, где есть прослойка среднего класса, стремящаяся к тому, чтобы помочь себе самой, но нет никакого смысла собирать его отдельно, если не будут построены мусоросортировочные, мусороперерабатывающие заводы. Вот крымский эколог, с которым мы говорили в самом начале программы, полагает, что на территории Крыма их нельзя построить по объективным причинам, потому что Крым находится под мировыми санкциями, и в Крым не приходят инвесторы, никто не захочет ввязываться в это дело. Но неужели где-нибудь под той же Москвой, где есть проблема, с одной стороны, а с другой стороны есть деньги, ну, это же Москва, для решения этой проблемы, почему в Подмосковье нельзя построить достаточное количество мусороперерабатывающих заводов? Только ли мусорное лобби этому мешает? Или, может быть, есть какие-нибудь другие объективные причины?
Ну, вы знаете, у меня будет достаточно философский ответ на этот вопрос, но я думаю, на самом деле, что он имеет отношение, прямое отношение к практике. Дело в том, что я расцениваю вопрос переработки мусора как вопрос того, что государство потеряет монополию хотя бы в еще одном направлении, оно не хочет этого делать. Потому что вопрос строительства производства по переработке мусора зачастую это не вопрос огромных инвестиций. И здесь тоже не хотел бы соглашаться, что это нужны прям-то огромные инвестиции для строительства больших каких-то предприятий по переработке. Очень часто это является предприятием малого и среднего бизнеса. Но когда появляются предприятия малого и среднего бизнеса, люди, работающие на них, цепочки задействованные в этом, то государство теряет управление над людьми. А государство в этом совершенно не заинтересовано. Оно старается сохранять контроль над людьми в любом направлении. Поэтому у нас в том числе не развивается возобновляемая энергетика, потому что не хотят упускать энергетический монополизм. В том числе вопрос, связанный с переработкой мусора. И поэтому, кстати, вместо того, чтобы вопрос, ну вроде бы уж вопрос мусора и его сбора и транспортировки мог бы быть являться не государственным вопросом, а вопросом взаимоотношения собственников жилья и объединения собственников жилья с предприятиями по переработке. Но все равно у нас принят закон, и сейчас вот уже практически все сделано для того, чтобы он выполнялся. В каждом субъекте федерации должен быть определен свой оператор, связанный с сбором и транспортировкой отходов. Опять же, определяет его государство, и вот этот вот определенный государством оператор будет заниматься работой с отходами. Поэтому мой ответ, почему этого не происходит, это не происходит, к сожалению, в том числе потому, что государство не хочет терять свой контроль над еще одной сферой жизни людей. А я вижу сбор и переработку отходов именно как часть гражданского общества, когда объединяются собственники жилья и решают вопрос, каким образом они собирают отходы, потому что есть товарищи собственников жилья в России, которые наладили раздельный сбор отходов. И есть предприятия, которые занимаются переработкой отходов. Это предприятие малого, даже чаще, чем среднего бизнеса у нас. Но государство должно создать условия для того, чтобы эта цепочка действовала. Государство эти условия не создает.
И последний к вам короткий вопрос. Теоретически можно ли это поправить в ближайшие там пару лет принятием какого-нибудь другого правильного закона? Или, по вашему мнению, ближайшие лет 5-10 не будет на мусорном фронте никаких побед?
Сдвиги серьезные могут произойти, безусловно. И ключ, на мой взгляд, именно введение в России системы раздельного сбора отходов. Безусловно, у нас гигантский накопленный экологический ущерб, огромные экологические проблемы, накопленные многими десятилетиями такой системы. И поэтому решать вопрос с полигонами, которые загрязняют все миллионники, почти все населенные пункты, это надолго. Надо понять, что проблема это надолго. Но начать изменить ситуацию можно достаточно быстро, переходя к раздельному сбору отходов.
Что ж, большое вам спасибо за ваш обстоятельный рассказ. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Николай Рыбаков, российский политик и общественный деятель, заместитель председателя партии «Яблоко». Это радио «Крым. Реалии». У микрофона все это время для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После небольшого перерыва мы вернемся в эфир.
Как обойти блокировку «Крым. Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым. Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.